Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. И я, Евгения Альбац, начинаю, как всегда, в воскресенье нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Ну, конечно же, на этой неделе главным событием стало последствия извержения вулкана в Исландии, название которого правильно может произнести только Марина Королева, я не могу. Но в результате практически встало небо над Европой, из 22 тысяч рейсов, которые ежедневно совершают полеты, отменено 17 тысяч. Авиаперевозчики ежедневно теряют более 200 миллионов долларов. Но вулкан не единственная проблема мирового бизнеса. Значительно хуже коррупционное расследование, которым были богаты последние недели, особенно последние недели. Об этом, собственно, сообщали мировые СМИ всю неделю. В конце, вот как раз в четверг или в пятницу, стало известно, что регулятор фондового рынка США, такая комиссия SCE, начала расследование в отношении инвестбанка Goldman Sachs, действия которого на рынке вторичной ипотеки по представлению этой комиссии нанесли урон акционерам в размере 1 миллиарда долларов. В этот скандал оказался вовлечен независимый директор Сбербанка Раджат Кумар Гупта, который одновременно является членом совета директоров Goldman Sachs. В Москве были произведены обыски в компании Hewlett-Packard. Его топ-менеджеры подозреваются в подкупе чиновников в России. Немецкие следователи не могут найти 8 миллионов евро по поставкам компьютерной техники в Генпрокуратуру России. Наконец, все еще не закончена история с компанией Daimler, которая, как оказалось, давала взятки чиновникам разного уровня в Российской Федерации, в частности, в Федеральной службе охраны. Вот все это и мы будем сегодня обсуждать в студии «Эхо Москвы», где собрались мои гости сегодняшние. Это Мари Жиго, корреспондент газеты «Ле Монд» в Москве. Здравствуйте, Мари.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Я вот сразу для тех, кто смотрит нас по интернету, показываю ее. Ульрих Хайден, корреспондент газеты «Зексише Цайтунг» в Москве. Здравствуйте, Ульрих. Спасибо, что вы пришли. И Владимир Федорин, первый заместитель главного редактора журнала «Forbes Россия».
Здравствуйте.
Вы «Forbes Russia» или
Мы просто «Forbes».
Просто «Forbes». Ну, так. Просто форс. Итак, мой первый к вам, уважаемые мои гости, мой первый вопрос. 17 апреля президент США Барак Обама объявил о начале реформы The Wall Street, да, финансового сектора Соединенных Штатов. Он сообщил, что акционеры теперь будут иметь больше прав при определении зарплаты бонусов топ-менеджеров, что банки и кредитные компании будут обязаны значительно полнее и яснее предоставлять информацию потребителям, а новые правила перенесут бремя ответственности за рискованные операции на компании их владельцев с тем, чтобы не повторилась ситуация, как было во время финансового кризиса, когда последствия рискованных финансовых операций вынуждены были оплачивать из своего кармана налогоплательщики. Собственно, то, что произошло во многих странах мира, в частности, в Соединенных Штатах и Великобритании, так я понимаю, и в Германии, и во Франции, когда государства вынуждены были спасать крупные банки. Так вот, Обама в этой своей речи 17 апреля сказал о том, что сопротивление реформе очень большое, что, конечно же, сопротивляется Уолл-стрит, и сопротивление в Вашингтоне со стороны лоббистов и так далее. Так как вы думаете, сумеет ли Обама продавить эту реформу, и какова будет политическая и экономическая цена таких жестких взаимоотношений с Уолл-стрит? Кто начнет? Мари. Женщины всегда начинают первыми.
Давайте.
Что скажете?
О последствиях я не могу сказать, я не знаю. То, что мы видели, то, что после этого кризиса все пошло как раньше. Значит, эти трейдеры получили огромные бонусы, банки тоже вышли из кризиса с огромными прибылями. Так что, наверное, Обама прав, когда он говорит, что трудно будет реформировать всю эту систему, потому что это уже глобальную систему, потому что это и было так и в Германии, и во Франции. И, конечно, стоит подумать о том, как это менять. Но сложно, потому что это уже как система, она это нас... То есть она работает так, и как по-другому будет очень сложно и, наверное, долго.
Но Обама говорит о том, что надо сделать систему значительно более прозрачной. Он сказал о том, что финансовый кризис стоил американцам потери 8 миллионов рабочих мест, очень большого количества денег, разорились мелкие и средние бизнесы. Очень многие потеряли свои дома. И такая серьезная штука была. Вот. Владимир Федорин, скажите мне, вы представляете журнал, который традиционно отстаивает интересы крупного бизнеса. Последние рейтинги Forbes показали, что кризис пошел на благо, значит, самым богатым людям планеты, их состояние выросло.
Я уточню. Я бы сказал, что последние рейтинги показали, что для богатейших людей планеты кризис в общем и целом уже закончился. То есть те потери, которые они понесли в разгар кризиса, они отыграны, кем-то даже перекрыты эти потери. Я хотел бы, на самом деле, как представитель журнала Forbes, вернуться к атаке на Уолл-стрит. На самом деле ведь атака на Уолл-стрит, она происходит не впервые. Самая, наверное, жесткая в истории американских финансов атака была в конце 20-х, начале 30-х годов, когда на волне подозрений того, что именно жадность банкиров, жадность финансистов довела страну до такого катастрофического состояния, когда и потери...
Вы имеете в виду Великую депрессию.
Великую депрессию.
Года,
да. Вот. И в итоге это все вылилось в ужесточение регулирования, которое, как показывают свежие экономические работы, экономисты по-прежнему продолжают расследовать главное, наверное, экономическое событие прошлого века. Работы показывают, что эти действия по закручиванию гаек были контрпродуктивны.
Ну, это не совсем так получилось. Работы показывают, что действия Рузвельта по вкачиванию большого количества государственных денег в экономику затянули выход из кризиса.
Они показывают, что закачивания большого не было, то есть фискального стимула не было, поскольку рост расходов сопровождался ростом налогов, это первое. А второе, они показывают, что регулятивные меры, попытка картелизации экономики, попытка защиты уже существующих рабочих мест привели к тому, что кризис, который мог закончиться гораздо раньше, затянулся практически на десятилетия.
Ну что делать? Как защитить инвесторов от рискованных всяких вот этих игр, всяких этих игр с деривативами, когда у вас там 6-7 уровневое плечо?
Ну, вы имеете в виду, когда плечо достигает там 32-33, то есть когда инвестор на рубль или $1 своих денег берет в долг еще 32-33 рубля или доллара и пытается играть в эту игру. Ну, когда ты играешь в игру, ты берешь на себя риски.
Тебя только потом грохается Lehman Brothers, и огромное количество людей теряет деньги. Начинается проблема у страховой компании AIG, и люди потеряли свои пенсионные накопления.
Да, я конечно.
Я говорю, там все эти последствия от Фанни Мэй и так далее.
Недаром деривативы назывались оружием массового поражения еще задолго до кризиса.
Да, Баффет, между прочим, их назвал так.
Да. Один из фигурантов наших списков всех. Один из богатейших людей планеты. Я полагаю, что действительно с регулированием методом проб и ошибок будут происходить некоторые устражения, усложнения в целях того, чтобы риски одного не превращались в системные риски, чтобы стадный инстинкт инвесторов не доводил ситуацию до той ситуации, когда нужно вливать десятки миллиардов долларов денег налогоплательщиков. То есть уже говорится о том, что нельзя допускать, чтобы существовали институты слишком большие, чтобы потерпеть крах, что, видимо, подразумевает более жесткое регулирование и предъявление повышенных требований к банкам, которые имеют слишком большую рыночную силу.
Как вы думаете, все-таки вот какая будет политическая цена за это, за попытку проведения реформы Уолл-стрит для Обамы? Это все-таки не социализированная Европа, это Соединенные Штаты, где любое вмешательство государства вызывает очень резкий отпор.
Вы знаете, на самом деле тут в данном случае, конечно, Обаме нужно поставить в плюс, что он все же не действует так, как действовал президент Рузвельт, сколько уже, 80 лет назад. В его риторике все-таки не так выпячивается роль коррумпированных акул Уолл-стрит, сколько делается акцент на неких системных изменениях. Системных изменениях, которые, что называется, были в русле консенсуса серьезных экономистов и в русле консенсуса мировых регуляторов.
Спасибо. Спасибо. Ульрих, у меня к вам вопрос. Скандал с компанией Daimler. Компания заплатила 184 миллиона долларов штрафа, да? Угу. Но имена тех, кому были даны взятки, так и не названы. В частности, названы целый ряд государственных ведомств России, кому давали взятки, а имена так и не были названы. И в Германии они тоже не названы?
Не названы. Да.
А почему?
Ну, может быть, это исследование еще идет. Может быть, ну, знаете, вообще...
Может быть, или вы знаете, что оно продолжает идти?
Не, точно не знаю. Но я знаю, что, в принципе, коррупционные дела у нас, как сказать, когда речь идет о зарубежных партнеров, там очень реагирует, как сказать, пресса не очень, ну, так охотно, потому что это далеко от России, и в принципе не так строго, общественное мнение не так строго реагирует на ошибки и коррупционные дела, которые идут на других стран, потому что якобы это какая все равно нецивилизованная территория, и даже 10 лет назад еще немецкие предприниматели могли уменьшить свой налог, если они могли сказать, что мы там платили взятку. Только 10 лет назад изменили законодательство.
В 1999 году, да?
Да, да, да.
А скажите, в связи с чем было принято это законодательство в Германии, которое существует в Соединенных Штатах? Я не знаю, во Франции существует запрет на дачу взятки за пределами своего государства?
Нет, даже не знаю.
Не знаете, понятно. Не знаю. Хорошо. А скажите мне, в связи с чем было принято в Германии этот закон, который запрещает давать взятки в других странах, немецким бизнесменам давать взятки в других странах?
Мне кажется, это один результат от, может быть, активности новой организации Transparency International.
Ну, она не такая новая, правда, уже лет 30 как-то, да?
Ну, она поднимала этот проблем, но, может быть, ответственность богатых европейских стран для третьего мира и бедных стран, это сознание общества росло. Значит, мы не могли, как сказать, платить для борьбы против коррупции. Государственные какие фонды платят деньги для борьбы против коррупции в Африке, Азии и других бедных стран. И одновременно предприниматель может уменьшить свой налог, если он там дадут взятку. Это какая конфузия.
По-моему, в Швейцарии по сию пору взятки под разными другими, значит, эвфемизмами относятся на счет расходов на пиар, на GR и так далее. И списываются как издержки на бизнес с налогов. Скажите, пожалуйста, а вот вся эта история с Даймлером, да, почему вдруг германские власти так озаботились этим делом? Правда ли, что эта история всплыла после того, как была получена база данных из Люксембурга?
Я это не точно не знаю.
Не знаете?
Нет, но нет таких данных сейчас в прессе, что это связано с этими дискетами.
А почему тогда вообще? Чего?
Ну, очевидно, что есть такой подъем коррупционных дел, и, ну, ощущение, что общественность не очень в курсе, что после, например, эти дискеты, я вообще удивился, почему...
Дискеты, ты имеете в виду то, что было куплено у банка UBS, или то, что было изъято в Люксембурге? Что вы имеете в виду?
Это и это.
Это.
После этого мы мало слышали, какие там следствия идут.
Но 7 тысяч немцев добровольно явились в налоговые органы вашей страны.
Позитивные новости мы слышали, но негативные не слышали. И я думаю, что... Я допускаю, там кто-то мыслил, что очень серьезное исследование, и, конечно, кризис не время, но никто не хочет такой нестабильности политической. Если там какие громкие имена озвучены будут во время кризиса, это может быть даже опасно для государственной стабильности. И, может быть, вы не знаете, что, например, в Франкфурте, ну, Германия, конечно, гораздо лучше исследовать, и вообще, там есть вообще антикоррупционные исследования. Но есть у нас тоже случаи, например, в Франкфурте были известны налоговые, как сказать, розыск. 15 человек. И
налоговый розыск были подняты 15 человек, да?
Были уволены, но на пенсии, и даже им сказали и психическое нездоровье, какие фобии у них есть. Ну, потому что они слишком...
Извините,
это были слишком...
Налоговики,
это...
как я понимаю.
Налоговики?
Да, налоговики.
Люди, которые работали в налоговом ведомстве.
Да, которые очень высокие вот профессионалы, которые очень, как сказать... жестко все исследовали, и сейчас они в возрасте 35, несколько из них уже, как сказать, потеряли свое место.
Понятно. Значит, вам ничего больше не известно по истории с Даймлером?
Нет.
А вопрос, а вот по истории с Хьюлитом Паккардом тоже, опять же, возбудилась прокуратура Германии. Одним из подозреваемых по делу о поставках компьютерной техники Генпрокуратуры России является, по данным, об этом написала The Wall Street Journal, бывший гендиректор представительства HP в России СНГ Хилмар Лоренц. Лоренца уже арестовывали в декабре прошлого года, пишут «Ведомости», по подозрению в подкупе иностранных чиновников, но через 4 месяца его освободили под залог. А пока в ходе расследования достоверно установлено, что с 2000 по 2007 год генпрокурор России заключала контракты на поставку оборудования Hewlett-Packard из Германии в свои подразделения. Угу. Общая сумма всех контрактов составила около 30 миллионов евро. Судьбу 8 миллионов евро из этой суммы, проведенных по всяким однодневкам, немецкие следователи пока не могут выяснить. Вот что вы об этом знаете?
К сожалению...
Ничего.
Ничего.
Понятно, очень любопытно. А, скажите мне, пожалуйста, Мари, а что происходит вот в этом плане во Франции? У вас же значительно больше участия государства в экономике, чем в Соединенных Штатах Америки и в Германии. А как происходит борьба с коррупцией во Франции?
Во Франции? Ну, конечно, как и везде, эта борьба с коррупцией, она делается через закон, но не только. Мы знаем, что без независимого суда, без независимой прессы это было бы вообще невозможно. Например, вы знаете, может быть, что наш бывший президент Жак Ширак недавно был, кто есть, предстоял перед судом, потому что были фиктивные зарплаты в мэрии, в парижской мэрии, когда он возглавлял мэрии.
Но его же называют непотопляемый Ширак, поскольку против него возбуждались бесконечные уголовные дела. Виталий Демарский у нас в журнале об этом писал.
Да, это правда. Но несмотря на это, можно сказать, что без прессы мы бы вообще ничего не знали об этом, потому что, наверное, дело бы они бы потопили, и мы бы не слышали. Это только потому, что пресса написала об этом, что мы узнали, и что было возбуждено дело, и что даже суд подождал, пока он закончил свой второй мандат. потому что, конечно, была неприкосновенность во время мандата. И вот после второго мандата...
И чем
мандата,
будет закончено дело против Ширака?
Пока она идет, пока неизвестно.
Послушайте, ему уже очень много лет уже, по-моему. Да?
Но я вам говорю, что это только в 2007,
да,
когда он не стал больше президентом, и был избран Саркози, мы тогда все ждали, как поведет себя суд, и вот его недавно, то есть год или два года тому назад. Может быть, они, конечно, все-таки не слишком, они медлят чуть-чуть, но он же тоже пенсионер, старый человек, не знаю, чем это закончится. Но была некая ясность по этому поводу, потому что пресса писала подробно очень об этом. И не только о нем, а тоже о действиях бывшего мэра, тоже Жан Тибери, о его жене. Ну, это была всякая это такая кампания.
А вообще, насколько для Франции это проблема, когда большие бизнесы имеют возможность купить себе немножко карманных чиновников-политиков?
А, да, это, конечно, тоже... Тут вы говорите о лоббистах?
Ну, и о лоббистах, и о тех, кто дают взятки чиновникам. Все-таки у вас государство принимает довольно большую часть в распределении. Там, где есть распределение ресурса, там всегда ходят взятки.
Да, наверное, но я особенно не очень подробно слежу за этим. То, что я могу сказать, что здесь, например, я замечаю, это меня очень удивляет, что здесь компании, которые работают здесь, например, в России...
Французские компании.
Французские, да, и они, их есть. Не очень много, но все-таки. Но как только они попадают в Россию, они как будто начинают вести себя странным образом. Они как будто заражаются вирусом молчания, потому что они не хотят вообще говорить, как они функционируют.
Здесь, в России?
Да, да. Вообще мы не знаем, что, как они... Я думаю, что для ваших компаний немецких это тоже то же самое. Ну, например, интересно, если читать последнюю книгу бывшего директора IKEA, например, Леонард Дальгрен. Он много об этом пишет, и в своей книге он объясняет подробно, насколько сложно в России вести дела, потому что коррупция, она у нас есть, например, во Франции, это невозможно отрицать, но она есть в определенных сферах. Например, там, где идут эти, где эти политические партии, например, там много коррупции, там, где эти...
В сфере
строения,
в строительстве, субсидирование партий, понятно.
Да, это и есть. Ну, можно сказать, что мы в курсе, но потом, как поступает суд, и я не знаю вообще о том, что вы спросили, о лоббизме, это я мало об этом.
Спасибо большое. Мы сейчас должны уйти на рекламу и на новости, потом вернемся обратно в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Я Евгения Альбац. Здесь, в студии «Эхо Москвы», мы говорим о том, как борется с коррупцией на Западе, о том, что Барак Обама объявил 17 апреля, что собирается реформировать Wall Street, и, очевидно, его ждут довольно серьезные трудности на этом пути. Вот. Но мои коллеги значительно больше осведомлены о коррупции в России, нежели о коррупции в своих странах. Так иногда бывает. Бывает. Так вот, поэтому, Володя, давайте мы поговорим, поскольку мы знаем хорошо, что бывает у нас, и даже немножко слышали о том, что бывает в других странах. Так вот, скажите мне, пожалуйста, что вы слышали по поводу Даймлера, Хьюлетт-Паккарда, Голдман Сакса, и почему это как-то все вместе сошлось? Казалось бы, только страны начали выбираться из кризиса, и вдруг пошли эти дела против больших бизнесов.
Вы знаете, я хотел просто сказать несколько вещей про то, что очень хорошо, когда есть транснациональные коррупционные сети, поскольку это позволяет сопоставить вид на одно и то же преступление с разных сторон и на то, как это преступление расследуется. Да? Mm-hmm. Вот, например, в скандале с HP бросается в глаза, что количество потерянных, так сказать, денег, ну, более или менее соответствует норме отката. То есть это от 25 до 30% от суммы сделки. Mm-hmm. Что, как принято считать, происходит в России. Да? А другое mm-hmm. дело, что когда ты начинаешь разбираться о...
8 миллионов евро?
Да.
Такая сумма отката?
1%? Ну, если мы говорим о 30... Ну, подождите. В коррупционном преступлении... во взятке или в откате, да, всегда участвует несколько. Да, танго танцует несколько человек, двое, как минимум. И я хочу сказать об опыте Forbes. Мы пытались некоторое время назад дорасследовать дело со взятками, которые давал Siemens в России. Угу. Чем этот случай выгодно отличался от случая, скажем, с Daimler'ом, были названы имена взяткополучателей или так называемых взяткополучателей в России. И мы прошли по этому списку и посмотрели, насколько вообще эти обвинения со стороны, так сказать, раскаявшихся менеджеров Siemens, которые отвечали за взятки в России, насколько это соответствует действительности. Мы пришли к такому парадоксальному выводу, что на самом деле те люди, которые были перечислены в решении франкфуртского, если я не ошибаюсь, суда, скорее всего, не имели отношения к тем суммам, которые им приписываются. Да? То есть те суммы, о которых шла речь в показаниях обвиняемых немецких менеджеров, было очевидно после этого расследования, что либо эти деньги пошли совсем другим людям,
но выше, ниже.
Судя по фабуле, это должны были быть там, не региональные менеджеры, а менеджеры в центре. Либо вторая версия, обвиняемые просто их прикарманили. Вот. Поэтому...
То есть они говорили, то есть немецкие менеджеры Siemens говорили, что они вынуждены были платить откаты в России, но поскольку это совершенно непрозрачное дело, они таким образом увеличили собственное благосостояние?
Я думаю, что здесь как раз к месту
очень любопытно.
Цитата из книжки того же Ленарда Дальгрена, где он пишет, что когда посмотришь на людей, которые приехали в Россию с Запада, они как будто с цепи срываются. Да? То есть психологически это вполне вероятно. Просто те люди, которым якобы давались деньги, они не принимали решение о закупке техники в то время, когда эти деньги тратились. Вот как бы...
А может, они были middleman?
Генеральная прокуратура этим не занималась. Эти люди были слишком далеки, скажем так, от той новой команды, которая принимала решение по закупкам оборудования, чтобы быть качественными посредниками.
Это мы все о Siemens говорили.
Да, это мы говорим
все о Siemens. А вот Hewlett-Packard, потому что Лоренц открывал вместе с Путиным, опять же, это я ссылаюсь на ведомости, новый какой-то новый представитель, там новый офис Hewlett-Packard, и вот немецкие следователи утверждают, что он был вот тем человеком, который решал вопросы в Москве.
Ну, я надеюсь, что
вам
немецкие следователи... Нет, мне ничего не известно.
Нельзя. Теперь тогда Goldman Sachs. Вот скажите мне, пожалуйста, Голдманы оказались фантастически успешными в год кризиса. Просто фантастически. Самая успешная компания мира. И вдруг сейчас начинается это расследование в связи с, там, с неэтичным поведением. Ну, это очень трудно пересказать. Короче, их подозревают в мошенничестве. Так ровно и сказала это вот комиссия США. Да? Скажите, Голдманы отрицают категорически. Они говорят, что все это неправда. Что вы думаете по этому поводу, Володь? Что вам
известно? Я думаю, что из того, что я читал по этому делу, мне кажется, что, конечно, подозрения в адрес Голдмана, который действительно как-то вдруг во время кризиса прошел между капельками сухим.
Капельками сухим. Миллиард долларов ливнем.
Это был ливень, да. Некоторые этот ливень не пережили. Да, на самом деле многие говорили, писали, что как-то очень подозрительно, что министр финансов выходец из Голдмана. И Голдман прекрасно проходит кризис, показывая хорошие прибыли.
Это вы имеете в виду Томаса Гайтнера?
Нет, я имею в виду Полсона.
А, Полсон, ну это первый, да.
Еще. Да, собственно, это была самая острая фаза кризиса. Угу. И, собственно, Полсон сыграл очень существенную роль. Вот, и, честно говоря, конечно, когда смотришь на вот это дело, которое сейчас комиссия по ценным бумагам предъявляет Голдману, то, конечно, несоразмерность обвинения, которое будет, судя по всему, очень трудно доказать. Даже если оно будет доказано там, это выглядит, на первый взгляд, это дело выглядит скорее как некий набор, скажем так, ошибок второго ряда. Там не видно коррупции, там не видно умысла действительно...
Но там получается, украсть и поделить. Что одна из компаний, как раз Полсона, играла против рынка вторичной ипотеки. Таким образом, комиссия по ценным бумагам утверждает, что инвесторы потеряли там миллиард долларов.
Ну, вообще-то, Голдман, как известно, тем и отличился в этот кризис, что еще до того, как посыпались крупнейшие инвестбанки, они стали играть против рынка. Да, то есть эта часть истории, конечно, уже более или менее известна. Да, и то, что можно воспринимать как здравую и очень умную рыночную позицию, игру против эйфории, собственно, довольно трудно будет доказать, что в этом есть некий элемент коррупции. Значит, что касается данного конкретного дела, я... Не могу сказать, что я хорошо знаю, как организована, собственно, сама империя Goldman Sachs и фирмы, которые аффилированы с ней, которые работают
но
либо в Seattle, либо отдельно.
Об этом была очень большая статья Wall Street Journal как раз.
Да, но тем не менее, все-таки я хочу сказать, что, конечно, дело не выглядит не очень хорошим для Голдмана, но, с другой стороны, мне кажется, что с комиссией по ценным бумагам отстоять свою правоту будет еще сложнее, чем Обаме провести серьезную реформу финансового регулирования.
А вот что касается того, что в этом деле оказывается замешан независимый директор Сбербанка, который одновременно является членом Совета директоров Goldman Sachs. Что вы думаете, вот... он уйдет со своего поста в Сбербанке. Ну, потому что действительно странно, когда независимый директор, собственно, чья задача отслеживать независимую чистоту решений той или иной компании, оказывается замешан в скандале с собственным инвестбанком.
Ну, я думаю, что со стороны Сбербанка мы не увидим каких-то резких шагов, потому что, на самом деле, неправильно... подвергать остракизму директора или менеджера до тех пор, пока их вина не доказана судом. То, что господин Гупта это, безусловно, знающий, приносящий довольно много пользы Сбербанку человек, я слышал от многих людей в Сбербанке. Вот.
Его обвиняют в том, что он пользовался инсайдом.
Ну, давайте это докажем. Давайте это докажем. Давайте подождем.
А вот, Володь, как вы думаете, почему, собственно, вообще вот правительство Германии, правительство Соединенных Штатов так озабочено вопросом, что их бизнесы делают на территории других государств? Ну, в частности, скажем, в России. Я помню, в начале 90-х годов шла дискуссия о том, что компании, которые являются резидентами тех стран, где запрещено давать взятки на территории иностранных государств, они ужасно проигрывают в конкурентной борьбе с теми, кому это разрешено. В таких странах, как там, скажем, посткоммунистическая Европа или Нигерия в Африке и так далее. Чего, собственно, вот какое дело правительствам Соединенных Штатов и Германии от того, что их бизнесмены дают взятки? Если это приносит прибыль, а они налогоплательщики у себя в странах или в офшорах.
Мы же понимаем, что на самом деле хоть мы и называем все это Западом, да, и Америку, и Францию, и Германию, уровень терпимости к коррупции в разных странах разный, политическая ситуация в разных странах разная.
Это я все понимаю,
разная.
Вы мне объясните конкретно, Володь, не надо вот это вот такое растекаться по древу, это замечательно.
Я просто хотел сказать,
вы мне скажите, почему они этим озабочены, объясните мне. Какое им дело? Ну, дают они взятки чиновникам других государств. Но будет состояние чиновника Н в Российской Федерации не там 100 миллионов евро, а 200 миллионов евро. Какое дело им?
Хорошо. Еще раз. Дело в том, что в моем понимании борьба с коррупцией за границей в Европе была в значительной степени инспирирована Соединенными Штатами, в которых такое законодательство было введено раньше.
Но это с отмыванием денег, вот. Это понятно, тут они с терроризмом боролись, с финансированием террористических.
И на самом деле в данном случае это, во-первых, стремление к тому, чтобы компании твоей страны играли по тем же правилам, по которым играют твои глобальные конкуренты, до тех пор, пока европейские фирмы могут давать взятки и получать контракты, а твои менеджеры ходят под угрозой уголовного преследования.
Немцы приняли такое же законодательство в 99-м году.
Да, да, и что? И вот мы видим, что иногда
какое дело? Давайте я спрошу наших... Я понимаю, что я вас уже измучил, Володь, спасибо вам большое. Это был заместитель главного редактора русского Форбса Владимир Федорин, а теперь я обращаюсь к моим зарубежным коллегам. Мари, какое дело правительствам других стран, правительствам, там, скажем, Соединенных Штатов и Германии от того, что их компании дают взятки в России или в Нигерии? А как им выжить?
Может быть, это не этично, и, может быть, это даже в конце концов это невыгодно даже.
Почему? Как невыгодно?
Ну, потому что, когда мы читаем эту самую книгу Дальгрена, мы понимаем, что вообще как работать в нормальных условиях, если ты на каждом шагу должен оплатить какие-то там откаты туда-сюда, и что это такие схемы даже непонятнее. Он это прекрасно объясняет. Как...
Но цены в Икее в Москве выше, чем цены Икеи в Соединенных Штатах Америки или в Швеции.
Да, и, кстати, например, дорога тоже, дороги здесь в России строятся, это стоит 3 раза дороже, чем в Европе. Почему? Это не же за дороговизну материалов.
Вы хотите сказать, что это просто высокий уровень коррупции невыгоден компаниям, которые работают, например, в России,
да,
или в Нигерии.
В конце концов, это погубает
дело. Но, тем не менее, вся статистика показывает, что западные компании, которые работали в России в 90-х, заработали очень хорошие прибыли.
Это правда, да.
И,
это правда.
И
самые крупные, самые крупные, они нам это не говорят, но самые крупные, они работают по этим же
правилам,
что они эти нефтяные, эти мы... В этом и не сомневаемся. Когда Елена Панфилова говорит, что 200 или там 400 миллиардов долларов уходят на коррупцию здесь, в этой стране, в России, и что больше, чем половину этих денег, это не гаишник на улице, понятно, что это не он вложит в карман, это идет на крупные чиновники. Ну, наверное, для отдельных лиц это выгодно.
Но... А какой уровень коррупции во Франции?
Я вам сказала, это очень все-таки ограничено. Вы упомянули, например, этот скандал Société Générale. Там речь шла о один игроке, об этом молодом человеке. Но в основном это очень...
Мы с вами вспомнили Credit Lyonnais.
Credit Lyonnais, да. Но это было, как вы сказали, 15 лет тому назад. Но это очень как... В некоторых областях, но это очень ограничено.
Спасибо. Спасибо, Мария. Ульрих, скажите мне, пожалуйста, вы гражданин Германии?
Да.
Замечательно. Скажите мне, пожалуйста, вот правительство, за которое вы голосуете, я не спрашиваю, за кого вы голосуете, за социал-демократов или нет, почему ваше правительство так озабочено тем, что немецкие компании в России дают взятки?
Ну, я думаю, что Россия и Европа последние 20 лет они сильно приблизились. И есть, как сказать, у нас уже общая площадка, информационное поле, у нас люди путешествуют, и Европа, как для россиян, это как пример цивилизации, поэтому есть какая... Невозможно, что в Европе такие ценности и в России совсем другие ценности. Все слишком уже перемещено, мне кажется.
Так это вопрос слишком не к россиянам. Уже... Ведь правительство Германии не ограничивает россиян в их праве давать взятки их родным чиновникам. Правительство Германии ограничивает право немецких компаний давать взятки.
Но видите, реклама, например, имидж западных компаний в России, они тоже выступают как честные, у них качество хорошее и надежность хорошая. И, конечно, это испортит этот имидж, если там какие коррупционные моменты возникают. Значит, это главный вопрос, мне кажется, имиджный вопрос, что западный европейский продукт не может хорошо продаваться в России, если они связаны с какими коррупционными делами. И, может быть, вам интересно, что немецкая торговая палата сейчас последние месяцы активно собирал подписи для кодекс, что добровольные немецкие предприниматели добровольно признают кодекс, этика, бизнес. Такие, что взятку никто не берет и не дадут.
Немецкая торговая палата в России?
Да, в России. Да. И они планируют, что на сайте этого палата будут публикованы все предприятия, которые поддерживает этот кодекс. Да?
Очень интересно.
Это, в принципе, мне кажется, в других странах, наверное, тоже уже такого есть. Uh-huh. Но это свидетельством о том, что для немецких предприятий важно не только... в России известно, что немецкие продукты качественные, очень надежные, да? Но есть еще моральный аспект, наверное, мне это кажется. Это один сторона. Другая сторона, мы не знаем, как это действительно влияет на практику. Можно, конечно, делать себе, поставить свой подпись на какой кодекс, этика, да, бизнес-этика, но вопрос...
После этого нанять российскую юридическую компанию и через нее давать взятки. Спасибо.
Знаете, это я хочу еще сказать, например, этот случай с этим IKEA, да?
Uh-huh.
Там IKEA уволил уже два сотрудников, руководителей. Это был месяц назад, мне кажется. И одна, я сейчас помню, одна газета наша экономическая писала, это, наверное, компромат был русских, да? Русские, как сказать... компромат, что якобы IKEA покупал материал от каких милицейских, даже чекистов.
Чтобы IKEA купила компромат?
Против определенные чиновники, которые мешают IKEA действовать. Да?
Uh-huh.
Одна немецкая газета писала, это, наверное, утка. Русские какие круги хотят позорит IKEA.
Uh-huh.
Но другое мнение было, что IKEA действительно сделали ошибку и действительно забрал компромат против русских чиновников, потому что действительно IKEA уволит два человека, высокие люди. Это не только так они сделали, понимаете? Значит, для меня это значит, что как вы уже сказали, что IKEA выше руководящие люди, которые долго живут в работе в России, им уже очень трудно не входить в этот...
Очень сложно не входить в эти схемы. Например, вы говорите о IKEA. Что случилось с IKEA в Петербурге? Да. Они открыли два магазина. Магазин, все довольны, что IKEA переселился сюда. Все абсолютно довольны, обещают помощь, все. И в самый последний момент, когда они хотят открыть этот магазин, нет электричества. Представляете, невозможно снабжать магазины электричеством. Ну, что они делают тогда? Они нанимают какие-то там... Они покупают генераторы, нанимают какой-то человек, который снабжает, то есть...
дает топливо.
Дает топливо. И через некоторое время они видят, что это топливо, они платят за это топливо огромные деньги. Огромные деньги. А потом, представляете, как летом, например, когда в Ашане, потому что это было в Мега, Ашан тоже был там, когда надо держать все эти холодильники, когда люди, потом Икеа, это без окон, надо целый день...
Ашан, кстати, французская компания, да?
Ашан, да, французская
компания. Интересно, как Ашан вошел на российский рынок?
Вообще, я вам сказала, когда мы у них задаем какие-то вопросы, Ашан и все остальные, на любой вопрос они отвечают, что у них все хорошо и точка. А, понимаете? Я считаю, что нет, они не хотят, абсолютно не хотят. Нет никакой транспарентности, они не хотят об этом говорить. Но возвращаемся к Икею. И вот, когда эта схема она оказалась невыгодная, они тогда пошли на электричество. И чтобы получить это электричество, в конце концов, через несколько лет, они оплатили какую-то, наверное, там взятку. Вот. И потом в ходе дела против человека, который снабжал топливо слишком дорого, потому что они пошли в суд против этого человека. И потом вот все это раскрылось, и вот все это пошло против этих двух директоров. Ну, видите, это такая ситуация, когда невозможно без
Спасибо.
Этого почти.
А, Володь, к вам вопрос, потому что наша передача подходит к концу. Скажите, пожалуйста, ну вот вы не думаете, что компании, которые будут подчиняться законодательствам своих стран и перестанут платить в той же России взятки или в Нигерии, там, например, да, где высокая коррупционогенность, да, они просто разорятся?
Хороший вопрос. Мне кажется, что, конечно, в случае с Икеей, да, которая говорит, что мы принципиально не платим никому взяток, говорит о том, что, с одной стороны, вроде бы в России можно делать бизнес и более-менее честно. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы имеем дело с рынками, на которых существует не монополия, как в случае с Икеей, а хотя бы олигополия, здесь фактор взяток, конечно, начинает играть существенную роль. И здесь ты рискуешь либо оборотами компании, ты рискуешь тем, что ты теряешь контракты, либо ты рискуешь тем, что когда-нибудь у тебя на родине всплывет существование какого-то черного фонда, через который из Люксембурга ты как-то промоутировал, да, или способствовал продажам вот на таких рынках, как Россия, Нигерия, Средняя Азия. Только знаете, что я хотел бы сказать? Я хотел бы сказать, что у меня нет ощущения, что на Западе развязана такая уж серьезная борьба с коррупцией среди собственных компаний. Как показывает случай того же Siemens, ну, вроде бы кого-то наказывают и заставляют вводить системы комплайенса довольно жесткие, но мы видим, что само качество материалов, оно не очень высоко.
Спасибо, Володя. Это создает прецедент. Мы в политической науке хорошо это знаем, что один раз испугаешь, другим будет неповадно. Ну что ж, на этом все. К сожалению, мы должны уходить из эфира. Всего вам доброго. До свидания. Услышимся через неделю.
Полный альбац.